Добрый вечер,
Пожалуйста.
здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем наши уроки. Сначала мы ответим на вопросы, которые были в прошлый раз. Был такой вопрос. Я не помню, кто это спросил. Спросили вопрос по поводу посудомоечной машины. Значит, по ошибке была нейтральная сковородка с тефлоновым покрытием, и ее поставили в цикл посудомоечной машины. Значит, что с ней происходит? Значит, это вопрос сложный, потому что есть очень много подробностей, деталей. Я попытаюсь, я пытался узнать, какие есть посудомоечные машины. И, значит, есть два вида посудомоечных машин, в общем, да. Есть которая сама не нагревает воду, а использует воду горячую из внешней системы. А есть, которая сама нагревает воду. Значит, если та машина, которая сама не нагревает воду, она получается у нас клишени, то есть второй сосуд. Да, мы знаем, нам известно, что всех вопросов аллахи, связанных с варкой, есть понятие клиришон, это тот сосуд, который сам стоит на огне, или стоял на огне, был снят с огня. А есть второй сосуд, который перелили с первого. Значит, в данном случае, если нет нагревательного элемента в самой посудомоечной машине, и горячая вода затекает в нее извне, то получается, что это клишени. Второй сосуд. А, значит, по Аллахе, второй сосуд сам, он не варит, и он также, у него нет силы одновременно исторгнуть вкус и поглотить, и внедрить вкус. Поэтому, значит, что происходит, если была поставлена тефлоновая сковородка нейтральная в такую машину? Что там может произойти? Там, во-первых, там есть остатки, молочные остатки от посуды, остается там нечистой, грязной. Там есть остатки молока. Значит, там нужно оценить, это тяжело оценить, но если количество воды, которая там происходит, значит, как происходит вообще работа этой машины, насколько мне известно, насколько я это рассмотрел, что сначала там есть цикл, когда есть, а когда, значит, просто вода смывает грязь, смывает, потом идет цикл замочки, замачивается с мылом. Там есть специальные вещества моющие. И потом, значит, потом еще раз это моется с мылом, и потом смывается все это мыло. Значит, мне точно неизвестно, да, но я так понимаю, что есть машины, которые, я не знаю, как они работают, я читал в книгу, да, что есть машины, в которые это все замачивается, да, то есть погружается в воду. А есть машины, которые не погружаются в воду. Значит, даже если погружается в воду, если это такая машина, в которой вода затекает извне, и в ней внутри не нагревается, это все клишени. И, скорее всего, есть, значит, 66 воды в 60 раз больше, чем молочных остатков. И поэтому, даже если там было вместе с этой сковородкой молочная посуда однодневная, что ей пользовались горячим молоком в течение 24 часов, должно быть, что эта сковородка не стала молочной. Потому что, опять же, мы говорим, что у клишени, у второго сосуда нет, у нее недостаточно силы, чтобы исторгнуть вкус и внедрить вкус. Поэтому мы должны рассчитать в данном случае только количество молочной остатки молочной пищи, которая там есть. И, скорее всего, там было... Это можно как-то оценить, но это то, что нужно оценить, да? Можно предположить, что, скорее всего, там есть 60 частей воды по отношению к этому, и поэтому кровь не стала молочной. Так, а теперь, значит, большая часть машин таких, они считаются клирешон, потому что в них есть нагревательный элемент, и поэтому там вода нагревается как клирешон. Или это клирешон, или это так называемый ируй клирешон, то есть струя из клирешона. Так как значит, машина работает таким образом, что там брызгается вода, идет струй воды на посуду. Поэтому, значит, если мы говорим, что это ируй клирешон, и там вместе с этой сковородкой была также молочная посуда однодневная, что и пользовались горячим молоком и молочными продуктами в течение 24 часов. Значит, мы природа такова струя от клирешон, первого сосуда, которая не прервалась с того момента, как она вытекает из клирешон и попадает на нашу сковородку. У нее есть сила, значит, что там происходит? Там брызгает вода, что мы говорим, что это струя из клирешон. Она попадает на молочную посуду, которая там стоит. Она из нее исторгает вкус. Но, значит, струя клирешон исторгает вкус только на глубину, не полностью из всей посуды, а только на глубину гдеклипа, то есть тонкий слой, как картофельная кожура. Не знаю, сколько это может, миллиметр. Скажем, миллиметр, да. И потом, и мы говорим, что если есть непрерывная струя, то у нее есть сила одновременно исторгнуть вкус и внедрить вкус. То есть, поэтому мы должны рассчитать, если там 60 частей воды, в общем, которые там циркулируют по отношению ко всей молочной посуде, которая там была однодневная, и остатки молочной пищи, все это вместе, да, то есть не полностью молочная посуда, а только ее слой тонкий, да, деклипа. И скорее всего, уже можно это все рассчитать, это тяжело рассчитать, да, но скорее всего, там в воде уже нету 60 по отношению ко всему этому. И поэтому что происходит, что наша сковорода, которая была паровая, она, скорее всего, она получает вкус молока на глубину гдеклипа, то есть тонкий слой как кожура. Поэтому ее нужно откашировать. То есть ее нужно откашировать, да? Еще тут такой... Обычно считается, что тефлон это такой вид, который невозможно кашировать. Но в данном случае я узнавал, что в данном случае, так как это устражение, в данном случае считается, что в данном случае тефлон подлежит кашировке, поэтому, значит, эту сковородку нужно откашировать, погрузить в кипящую воду. Как мы уже говорили, да, откашировать как обычно. Ну, там свои тоже во всей этой посуде. В общем, это отдельная тема, как ее кашировать. Но в общем, в данном случае нужно кашировать. Это первый вопрос был. Второй вопрос был, значит, после мясной трапезы, в конце этой мясной трапезы, был подан чай в молочных чашечках и размешали это мясной ложечкой. Значит, опасение было такое, что на губах у людей есть остатки мясного жира. Значит, я узнавал, Значит так, сейчас у нас все намного легче, да, потому что эта чашка, она клишени, второй сосуд, не первый. И Аллаха такова, что клишени, второй сосуд, он, у него нет силы внедрить вкус. То есть в этом есть спор, есть у него сила внедрить вкус или нет силы внедрить вкус. Но в данном случае, значит, такая Аллаха такова, что если у человека есть какой-то даже небольшой ущерб, не обязательно большой ущерб, даже какой-то небольшой ущерб, то считается, что вкус не внедряется, а так как чашку невозможно откашировать, то считается, что вкус не внедряется. Так как у нас чашка, она фарфоровая, невозможно откашировать, да? Я узнавал, даже если бы на месте фарфоровой чашки была металлическая чашка, что невозможно откашировать, значит, все равно то количество мясного жира, которое есть на губах у нас, по отношению к той воде, чаю, который мы пьем, там есть 60 и происходит аннулирование вкуса, поэтому чашка в любом случае не запрещается. И даже если там была эта мясная ложечка, даже если она была однодневная, чашка была однодневная, опять же, уже у второго сосуда, у клишини нет сил одновременно исторгнуть вкус и внедрить вкус. Поэтому ложечка ее тоже не запрещает. Это был второй вопрос. Если всем понятно, да? Третий вопрос был, если в мясное блюдо, которое варится, случайно попало молоко, а молоко было приготовлено из, не простое молоко, а было приготовлено из сухого молока, из молочного порошка. Как нужно нам рассчитывать 60 частей по отношению к молоку или по отношению к порошку? Ответ таков, что нужно рассчитывать по отношению к порошку. То есть это намного легче, да? Это три вопроса. Да?
Уважаемый раввин, можно мне уточнить?
Хорошо.
Уточнение такое. Сегодня, если вы покупаете молоко, которое сделала фирма Тара, либо фирма Тнува здесь в Израиле, и я не знаю, как это за границей, но вот эти две главные большие фирмы в Израиле, это фактически именно порошковое молоко.
Тнува мы узнавали... Извините, у Тара я не узнавал. У Тнувы узнавали, что молоко, само молоко, оно не из порошка. Молоко. То есть можно позвонить в Тнуву, можно позвонить в Тару. В Тнуву мы звонили.
В Тару известная вещь. Сейчас недавно Тара перешла с одной гажихи на Айда Харидит. И Машгихи, у меня есть знакомые, которые сейчас этим занимаются. Молоко делается, как ни интересно, в Украине. То есть едут туда и в больших количествах делают. Они там из этого молока делают порошок. Привозят сюда в Израиль и здесь его восстанавливают с помощью воды.
Значит, это порошок. Нужно высчитывать порошок. 60 частей по отношению к тому порошку, из которого было приготовлено молоко. Вот. Хорошо. Так мы, значит, теперь мы переходим к нашей теме, да? Тема такая. У нас тут мы для того, чтобы это было понятнее, мы приготовили, как это называется, иллюстрации, которые нужно задействовать с помощью, значит, экрана. Сейчас мы это сделаем, сейчас мы это включим. Я надеюсь, что эта будет штука работать.
Рахминкин, говорите, вас слышно?
Рахминкин. Да, да, вы меня слышите?
Да, 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 просто видео.
Сейчас, значит, да, сейчас пожалуйста. Мы... Сейчас видно на экране иллюстрацию... Уже пару лет. Вы видите на экране иллюстрацию?
Да, все видно, пожалуйста. Все видно, пожалуйста,
покажите. Видно иллюстрация, да?
Все видно. Все видно, вы можете продолжать.
Сейчас мы... видно. Меня тоже видно?
И вас видно в маленьком окошке, а в большом окошке видно все, что вы делаете.
Все, хорошо. Сейчас видно иллюстрацию. Да. Значит, как видно на иллюстрации, говорится, тема такая. Что происходит, если варилось мясо, мясо находилось в кастрюле таким образом, что оно все погружено в жидкость, и на него сверху капает молоко, растевается молоко, и его верхняя поверхность, она открытая. Что происходит? Происходит то, что значит, молоко поглощается в мясо, и его вкус, так как мясо полностью погружено в жидкость, его вкус полностью распространяется по всей кастрюле, и поэтому все содержимое кастрюли участвует в аннулировании этого вкуса. Поэтому, если в кастрюле есть, полностью во всей кастрюле есть 60 частей по отношению к молоку, которое пролито, все разрешено. Да, все разрешено. Если нет, то все запрещено. Это первое. Теперь следующий вариант. Вот так. Сейчас видно, да? Если мясо не находится в жидкости. Допустим, оно лежит на более нижних кусках. И оно находится над жидкостью. Туда капает молоко. То таким образом молоко распространяется только внутри куска и не выходит за его пределы. Поэтому если в куске в самом есть 60 частей по отношению к молоку, то также вкус аннулируется, кусок разрешен, и все в кастрюле разрешено. Если в куске нет 60 частей, то значит, сам кусок запрещен. Теперь, что происходит с другим содержанием кастрюли? А, есть еще одна такая деталь. Когда капнуло молоко на этот кусок, если человек это увидел и моментально погрузил его, полностью утопил его в этой жидкости, или же он моментально закрыл крышку, то, опять же, все в таком случае все содержимое кастрюли участвует в аннулировании вкуса молока, и поэтому, если во всей кастрюле есть 60 по отношению к молоку, то все разрешено. То есть моментально, как капнуло молоко, еще до того, как он успел впитаться в кусок, он утопил, да, погрузил этот кусок в жидкость или закрыл крышкой сразу. Когда закрывают крышки, это тоже из-за того, что там есть пары, они полностью перемешивают весь этот вкус, распространяют весь вкус по всей кастрюле, и поэтому все содержимое кастрюли участвует в аннулировании вкуса. Это, значит, если он не сделал, как мы сказали, только сам кусок рассчитывается, поэтому если в куске есть 60, то все разрешено. Если нет, то кусок запрещается. Теперь, когда кусок сам запрещается, что происходит с другим содержанием, с оставшимся содержанием кастрюли? Что происходит? По большинству мнений большинства авторитетов, значит, все, сам кусок запрещен, его надо выбросить, а все остальное разрешено. Почему? Потому что молоко, когда впитывается в мясо, так как мясо находится над жидкостью, то вкус молока не может из него выйти. Вкус не может выйти, поэтому из него выходит только вкус мяса. А вкус молока не выходит. Поэтому все остальное содержимое кастрюли разрешено. Значит, есть только мнение, в общем, это мнение принимается на лоху, потому что это большинство мнений, да, есть только мнение шаха, которое говорит, что также запрещаются, если этот кусок, сам кусок, который, на который капнуло молоко, он не жирный, он постный, в нем нет жира, то запрещаются также те куски, которые до него дотрагиваются, на глубину гдейна тела, 2 сантиметра. Если же этот кусок жирный, то опять же, из-за того, что есть жир, то жир разносит вкус по всей кастрюле, и общее все содержание кастрюли опять же участвует в аннулировании вкуса, и тогда, если есть 60 во всей кастрюле, то все разрешено. Теперь я попытаюсь объяснить спор между ними. Тут есть очень интересный момент такой. Мнение большинства, авторитет, то, что мы сказали, это Рашба, Маршаль, Таз и Агра. Они считают, что только сам кусок запрещен, а все остальное разрешено, и вкус молока не выходит из куска. Они считают так, что из этого куска вкус молока не выходит, выходит только вкус самого мяса. Вкус самого мяса, он разрешен, он не запрещен. И даже, что мы говорим, что сам кусок превратился, он стал запрещенным, как бы это то, что мы говорили, ханан, хатихан асат навила, кусок превратился в кусок навилы, это при условии, если оба вкуса выходят из него, распространяются вовне. Вкус молока и вкус мяса. А так вкус молока не может из него выйти. Выходит только вкус мяса, поэтому он не запрещает другое все содержание кастрюли. Это то, что эти авторитеты считают. Шах считает, что несмотря на то, что выходит только вкус мяса, но так как это мясо было сварено в молоке, то даже сам вкус мяса, он запрещен, и он запрещает этим ближайшие куски. Если кусок не жирный, распространяется только на 2 сантиметра. Это такой спор, да? Но, как мы сказали, большинство мнений, что это только сам кусок запрещается, а все остальное разрешено. Это у нас второй случай. Следующий случай интересный, это третий случай. Что происходит в случае, если кусок только наполовину, значит, погружен, и наполовину он находится над жидкостью. Значит, тут есть спор, большой спор между двумя великими гигантами. Авторитетами это Ри, то есть один из Балей Тосафот, Раби Ицхак бар Шмуль, как видно это на иллюстрации. Это одно мнение, другое мнение Раши. Сейчас объясним каждое мнение. По мнению Ри, данный случай аналогичен случаю, то, что мы рассматривали раньше, когда полностью весь кусок погружен в жидкость, и только одна его, только его верхняя поверхность над жидкостью. То есть, так же, как в том случае, и в данном случае, полностью все содержание кастрюли, все содержимое кастрюли участвует в аннулировании вкуса. Поэтому, если есть 60 по отношению к молоку, то, значит, все разрешено. То есть, из-за того, что половина куска этого находится в жидкости, то полностью все молоко распространяется по всей кастрюле, и все разрешено. А то есть, если есть 60, да, по всей кастрюле, то разрешено. Это мнение Ри. Теперь мнение Раши. Сейчас мы покажем. Мнение Раши такое, что этот случай аналогичен тому случаю, когда полностью кусок находится над жидкостью, да, то есть второй, который мы рассмотрели, над жидкостью, и поэтому только молоко распространяется, вкус молока распространяется только внутри куска и не выходит за пределы куска, и поэтому только сам кусок, он участвует в аннулировании вкуса. И в этом мнении Раши есть еще спор, два мнения, да? два мнения. Что точно имел в виду Раши? Есть мнение, как видно сейчас тут на иллюстрации, что вкус распространяется только в той части куска, которая находится над жидкостью. Поэтому если в этой половине есть 60 по отношению к молоку, то все разрешено. Если нет, то нет. Поэтому в данном случае нужно сразу же, если такое произошло, нужно, человек должен сразу вынуть кусок из кастрюли, потому что если он это не сделает, то запрещается также и нижняя часть. В общем, он должен сразу вытащить кусок. Теперь это одно мнение, мнение Раши. Другое мнение, мы покажем, что вкус распространяется по всему куску. И тогда должно быть во всем куске 60 по отношению к этому молоку, чтобы аннулировать вкус. И опять же, если есть, то хорошо, да, то все разрешено. Если нет, то, значит, этот сам кусок запрещен. Сам кусок запрещен. Теперь, значит, и тоже, да, сам кусок он должен выбросить. Теперь, так как есть два таких мнения, таких больших людей, Раши и Рито, на Аллаху, на закон мы вынуждены устражить по обоим мнениям. Устражить. И что? Сначала мы поясним, какие происходят различия между этих двух мнениями. Да? И различия. Значит, различия такие, что, во-первых, если во всей кастрюле есть 60 по отношению к молоку, то, по мнению Ри, все разрешено. По мнению Ри, все разрешено. А по мнению Раши, сам кусок запрещен. Да, сам кусок запрещен. Теперь, второе различие, что если во всей кастрюле нет 60 по отношению к молоку, по мнению Ри, все запрещено, а по мнению Раши, только сам кусок запрещен. То есть в этом есть, мнение Раши, оно более легче в этом вопросе, да? И так как есть два этих мнения, мы устражаем по обоим мнениям, поэтому если есть во всей кастрюле 60 по отношению к молоку, все, что в кастрюле разрешено, но сам кусок запрещен. Это устражение в сторону Раши, да? Даже если есть 60 во всей кастрюле, то все разрешено, но сам кусок запрещен, его нужно выбросить. Теперь, если нет в кастрюле 60, то все запрещено. Теперь, но есть еще, если есть большой убыток, всегда в Аллахе есть такая вещь, что если есть большой убыток, то полагается на облегчающее мнение. Поэтому, если есть большой убыток, в случае большого убытка, то есть, я понимаю, большого убытка, что кусок мяса такой большой, что это большой убыток его выбросить, да, то полагается на мнение Ри, что вся кастрюля участвует в аннулировании вкуса, и тогда все разрешено. Да? Если есть 60 по отношению к молоку и есть большой убыток, то все разрешено, то есть мясо не нужно выбрасывать. Да? И также есть еще одно, что если говорится о запрете дарабанан, запрете мудрецов, то есть если это не мясо, а это птица, то мясо птицы в молоке, как мы уже говорили, это запрет рабанан, мудрецов, также облегчается, даже когда нет большого убытка, да, облегчается, по мнению Ри, что если есть 60 во всей кастрюле, то все разрешено. Да? То есть, если это запрет, если имеет место запрет мудрецов, не запрет Торы, то есть это мясо птицы, да, то даже когда нет большого убытка, мы полагаемся на мнение Реи, что все содержимое кастрюли участвует в аннулировании, и если есть 60, то все разрешено. А если есть большой убыток, то даже если тут есть мясо, то также полагается на мнение Реи. Да, это эта тема, да. Если кому-то что-то не ясно, то да, можно спрашивать, да.
Вы имеете в виду, что вы сейчас, чтобы люди спрашивали вам вопросы по то, что по тому,
если
что
есть, показали? Да, по ходу, если есть какие-то вопросы, потому что, я не знаю, есть у нас еще время, я хотел еще одну тему начать.
Пока начинайте, потому что пока вопросы не поступили.
Хорошо.
Продолжайте.
Хорошо. Да, следующая тема называется таким названием «Побеждает Нижний». «Побеждает Нижний». Сейчас я поставлю иллюстрацию. О. Значит, что происходит в случае? Что происходит в случае, когда есть два куска твердых, мяса и молока, которые лежат один над другим, один над другом, один из них горячий, один из них холодный, да? Один из них горячий, то есть, как мы говорим, горячий это яд суледет, холодный это меньше яд суледет, да? Что может с ними произойти? Нагревает ли горячий холодный, и холодный тоже становится горячим, и тогда должно произойти обмен вкусов. То есть вкус мяса переходит в молоко в мясо. Так не важно, кто из них горячий, кто из них холодный, мясо или молоко, да? Или наоборот, холодный остужает горячий, и тогда не происходит обмена вкусов. Так Аллаха говорит так, что в любом случае всегда нижний он побеждает, да? То есть всегда мы идем по нижнему. То есть если нижний кусок он горячий, нет, в данном случае то, что сейчас нарисовано, да, наоборот. Если нижний он холодный, в данном случае тут написано мясо, оно нижнее и холодное, а молоко оно верхнее и горячее, но может быть и наоборот, это не важно, да? Что холодный он остужает горячий, поэтому в данном случае не происходит обмена вкусов. Не происходит, и поэтому все разрешено, да. Единственное, что, значит, сейчас. Теперь, если наоборот, как сейчас мы видим, да, нижний он горячий, а верхний холодный, то горячий нагревает, так как нижний, опять же, побеждает нижний, и он нагревает верхний холодный, и происходит обмен вкусом, что холодный, когда он нагревается, он тоже становится горячим, он передает свой вкус в мясо. А мясо, оно горячее, оно тоже передает свой вкус в молоко, да? В сыр. Допустим, это сыр, да? Теперь, когда происходит обмен вкусов, тоже есть варианты, да? Как мы тут видим, если один из кусков жирный, один из кусков жирный, то есть нижний горячий, и один из кусков жирный, неважно, кто из них жирный, мясо нижнее или молоко верхнее, да? Так как природа жира, когда он нагревается, он начинает переносить вкус по всему куску и переносить в другой кусок. Поэтому, если один из кусков жирный, то значит, запрещается оба куска полностью. Вкус из сыра переходит в мясо, из мяса в сыр. Полностью оба куска запрещены. Если оба куска постные, нет ни одного жирного, то вкус переходит только на глубину как мы, называется гдена тела, глубину 2 сантиметра. То есть, опять же, мясо, оно нижнее, горячее, нагревает сыр верхний, холодный, он тоже становится горячим, поэтому, как видно, мясо передает свой вкус в сыр и запрещает его на глубину 2 сантиметра, и сыр передает свой вкус в мясо и тоже запрещает его на глубину 2 сантиметра. Поэтому это нужно срезать, все остальное разрешено. Теперь, что все, что мы сейчас сказали, все, что мы сейчас сказали, это вещь теоретическая. Да? На практике, так как мы не в состоянии оценить, что считается жирным, что считается нежирным, именно с точки зрения мудрецов, то, что они имели в виду сказать, что такое жирное, что нежирное. Поэтому мы устражаем и считаем, что все жирное. Поэтому оба куска запрещены полностью. Но что еще есть? В любом случае, в каждом случае, когда мы запрещаем, вот, когда одна пища касается другого, один из них жирный, допустим, есть горячее мясо, нижнее, и на него положили сыр холодный. Если одного в 60 раз больше, чем другого, то происходит аннулирование вкусов. И, значит, допустим, если бы сыр этот был маленький кусочек, таким образом, что мясо в 60 раз больше, чем сыра, да, то ясно, что даже если весь вкус сыра войдет в мясо, то он там аннулируется в 60, поэтому мясо разрешено. Сыр сам понятно, что запрещен, но так как у нас еще есть возможность, что вкус сыра внедряется, входит в мясо только, только не во все мясо, только на 2 сантиметра, поэтому слой мяса на расстоянии 2 сантиметра от сыра нужно срезать. А все остальное мясо разрешено, да? Опять же, в случае, когда мясо в 60 раз больше, чем сыра.
Можно задать уточняющий вопрос?
Да.
В первом варианте, когда было наоборот, когда было вверху горячее, а внизу холодное, помните? Вы сказали, что побеждает всегда нижнее, правильно?
Да.
В таком случае считается, чтобы как бы куска не становятся холодными.
Да.
И нету взаимодействия, оба куска, получается, они разрешены. Да. Здесь не надо 2 сантиметра срезать?
Нет. 2 сантиметра. Я так понимаю, что нужно их помыть. Потому что жир приходит, ну...
Понятно. Если один из них жирный, то этот жир он не впитывается, и получается просто смыть и все.
Да.
То есть все строгости именно когда наоборот, когда внизу горячий.
Да.
А вверху холодный.
Да.
Большое спасибо.
Еще есть вопросы?
Нет, пока нету. Пожалуйста, уважаемый раввин, продолжайте.
Сейчас мы...
Уважаемый раввин,
да.
Рав Давид, да. Поступил вопрос такой. Если порция 1 к 60, это задает Андрей, если пропорция 1 к 60 или больше, правильно ли считать, что такое смещение всегда разрешено?
Спасибо. Значит, разрешено бадьяба, то есть постфактум. Нельзя изначально, нам запрещено изначально аннулировать запрещенный вкус. Если сам по себе запрет, аннулировать запрет, да? Если вдруг по ошибке такое произошло, то это разрешено. Не запрещайте, да. А, есть, это не всегда еще, значит, в общем, мы считаем, что в данной пропорции вкус не чувствуется. Но если есть вещи, которые вкус да чувствуется, но это не относится к молоку, к мясу. Есть, допустим, есть приправа, да? Приправа, которую положили, она чувствует, ее вкус чувствуется даже больше, чем один. То есть в меньшей концентрации, чем 1 к 60. Если эта приправа запрещена, по какому-то параметру она запрещена, то ее вкус чувствуется, и вкус этот запрещен. Это ответ.
Большое спасибо. И я хочу напомнить всем нашим слушателям, что мы находимся на уроке, который организовал Todo.ru, и что сейчас уже можно задавать вопросы, вы можете поднять руку, вы можете написать мне в чат, и вопросы будут переданы Равину. А пока уважаемый Рав Давид будет продолжать урок. И, пожалуйста, Рав Давид.
Сейчас, минутку. В принципе, я сказал то, что я приготовил. Сейчас я еще посмотрю, что еще можно добавить.
Пока поступил вопрос, можно задать?
Да.
Марина спрашивает, как узнать, чувствуется ли вкус приправы и ничего не нарушить?
Это очень тяжело. Можно, значит, есть, что значит, если есть запрещенная приправа, какая она может быть запрещенная? Это, допустим, это может быть в законах, например, 7-го года, да, есть все это растение какое-то, оно не распространяется законы, то, что в Эрец Исраэль, да. Так просто, по какой причине приправа может быть запрещена?
Разве в приправу не можно добавить, скажем, какой-то молочный либо мясной ингредиент?
Нет, так это будет вкус молока, не будет вкус приправы. Вкус приправы это перец, куркум, камон, лавровый лист, да? Если лавровый лист, допустим, не знаю, взяли лавровый лист от дерева Авудазара, да? Идолопоклонного дерева, да? Это запрещено, этот вкус будет запрещен. Даже, понимаете, да? Как это узнать, чувствуется или нет? Не знаю.
А если все-таки туда добавлено что-то молочное или мясное?
Нет, это получается молочное мясное, это у нас установлено, что если есть 60, то не чувствуется.
И даже если это перец, то есть, скажем, вот это
если
вот.
Если это перец, то
вкус перца. Перец, а потом перец в этой, то, что мы добавили в общую уже. В этом.
А если вы положили перец, то вы будете чувствовать перца, а не молока. То есть то молоко, которое там было в перце, оно не чувствуется, оно аннулируется. Вкус молока аннулируется, вкус перца остается.
Спасибо. И такой еще вопрос. А если я просто купил приправу где-нибудь за границей, или мне подарили, и там нету ашгахи, то есть там не написано, что эта приправа, она да, кошерная, и она нечаянно попала. То есть фактически же вы говорите, что не могут быть, так что тут? Тут по-любому же изначально перец он кошерный, изначально тот же самый лавровый лист или какая-нибудь другая приправа, она же тоже кошерная. То есть просто навсего сама приправа, которая эта баночка, там ничего не написано. Что тут быть, как здесь поступить?
Я так понимаю, что да, тут нет ничего запрещенного, да? Значит, нету причины для запрета.
даже если мы не знаем полностью весь состав, то получается, если там есть какая-нибудь, не знаю, мясной или молочной добавка, она не может повлиять на все вместе, и будет аннулирование к 60.
Да, но опять же, мы должны выяснить, что там нет никакого запрета, потому что изначально нельзя пользоваться тем, что мы не знаем, кошерно оно или нет, и полагаться на том, что будет аннулировано к 60, понимаете? Даже если будет аннулировано к 60, изначально нельзя этим пользоваться. Только если вдруг по ошибке это что-то упало, да, или уже насыпали, не знали, да, то можно этим пользоваться, если есть аннулирование. Но изначально, если мы не знаем, есть ли там ингредиенты, которые запрещены в пищу, этим пользоваться нельзя. Положившись на то, что это аннулируется в 60. Это нельзя делать. То есть, да, там мы не знаем, что добавляют. Если нет неизвестен состав, то всегда надо узнать, да, есть возможность, что добавляют какие-то некошерные вещества туда. Что-то добывают из не знаю, из животных, не знаю, из чего это происходит, да.
Большое спасибо. Еще раз напоминаю всем, что вы сейчас находитесь на уроке, который организовал Todo.ru. Урок называется «Молоко и мясо. Не быть им вместе». И этот урок, это цикл уроков. И это уже третий урок, который проводит рав Давид Минкин. И спасибо всем, что пришли. И урок продолжается. Рав Давид, вам слово.
Значит, я продолжу, значит. Мы сейчас рассматривали, когда один верхний, один нижний. Теперь, если два куска положены рядом, значит, и они оба горячие, значит, давайте следующую тему продолжим на следующем занятии. Там это начинать новую тему и сложно. Хорошо?
Хорошо. Тогда я благодарю всех, кто пришли на этот урок. Все вопросы уже были заданы и вот уже пишут спасибо и людям, да, интересно. И вот очень интересный вариант был, который вы сделали с презентацией. И вы присутствовали на уроке, который назывался «Молоко и мясо, не быть вместе». Его вел рав Давид Минкин. И этот урок был организован Todo.ru. К сожалению, у нас больше нет вопросов. И мы... Говорю вам всем спасибо, что вы пришли. Рав Давид, спасибо вам. Вот Андрей пишет отдельное спасибо вам, Равин. И Марина пишет отдельное спасибо. И спасибо всем остальным. И Рав Давид, ваше заключительное слово.
Большое спасибо всем, кто присутствовал. Большое спасибо всем за внимание. Зачем? До встречи на следующем Йом Хамиши в следующий четверг. Да. Всего доброго.